Глава 7. То, что увидел Муди, тронуло его до глубины сердца. Изабелла играла с собакой. В числе многообразных своих талантов Томми мог принимать участие в игре в прятки. Ему завязывали голову шалью или носовым платком, так чтобы он не мог видеть, и потом прятали между мебелью записную книжку или портсигар или кошелек, предоставляя ему найти спрятанную вещь, руководствуясь своим тонким чутьем. После обморока и кровопускания Томми оживился. Изабелла только что начала с ним игру, когда Муди заглянул в комнату, собираясь передать свое ужасное поручение. «Горишь, горишь, Томми!» — кричала девушка, смеясь и хлопая в ладоши. Через минуту она случайно оглянулась и увидела Муди, стоявшего у раздвинутой портьеры. По лицу его она тотчас же поняла, что случилось нечто серьезное. Она приблизилась на несколько шагов. Глаза ее были устремлены на него с выражением тревоги. Он был слишком возбужден и огорчен, чтобы начать говорить. В соседней комнате леди Лидерт и мистер Трой не обменялись ни словом. Посреди царившего глубокого молчания слышно было только, как собака пыхтела и скребла по мебели. Роберт взял Изабеллу за руку и ввел ее в гостиную. «Ради бога, пощадите ее, миледи!» — прошептал он. Юрист услыхал его. «Нет», — сказал он, — «будьте милостивы и скажите ей всю правду». Он обращался к женщине, которая не нуждалась в его советах. Врожденное благородство натуры леди Лидерт обнаружилось. Ее великое сердце с покорностью было готово ко всякому горю, ко всякой жертве. Обняв Изабеллу, отчасти чтобы приласкать, отчасти чтобы поддержать ее, леди Лидерт приняла на себя всю ответственность за последствия и рассказала ей всю правду. После первого потрясения бедная девушка овладела собою с замечательным мужеством. Она подняла голову и смотрела на юриста, не говоря ни слова. В непритворном сознании невинности взгляд ее имел в себе какое-то величие. Указывая на Изабеллу, леди Лидерт обратилась к мистеру Трою. «Считаете ли вы ее виновною?» — спросила она. Мистер Трой не отвечал. В печальной опытности, на которую осудила его профессия, он видал сознательных преступников, имевших вид невинности, и беспомощную невинность, имевшую все признаки преступности. И в том и в другом случае самое внимательное наблюдение не могло открыть истины. Леди Лидерт превратно истолковала его молчание как упрямую самоуверенность бессердечного человека. Она презрительно отвернулась от него и протянула руку Изабелле. «Мистер Трой еще недоволен», — сказала она с горечью. «Милая моя, возьми меня за руку и смотри на меня как на равную себе. В такие минуты я не понимаю различия общественного положения. Пред Богом, который слышит тебя, скажи, что ты не повинна в похищении банкового билета». «Пред Богом, который слышит меня», — отвечала Изабелла, — «я невинна».
Леди Лидерт опять взглянула на юриста, ожидая услышать, верит ли он этому. Мистер Трой прибегнул к дипломатии молчания. Он кивнул головой. Это могло означать, что он верит Изабелле, или же могло значить, что он скромно отодвигает собственное мнение на второй план. Леди Лидиард не удостоила осведомиться, что именно означал этот кивок.
«Чем скорее окончим мы эту тяжелую сцену, тем лучше», — сказала она. «Я буду рада, мистер Трой, воспользоваться вашей профессиональной помощью в известных пределах. Я прошу вас вне моего дома не пощадить усилий к отысканию того, кто действительно похитил билет. С другой стороны, я положительно настаиваю, чтобы в моем доме о пропавших деньгах не упоминалось ни под каким видом, до тех пор, пока усилия ваши не увенчаются отысканием вора. А пока мистрис Толмидж и ее семейство не должны терпеть ущерба от моей потери. Я заплачу деньги вторично».
Она остановилась и взяла руку Изабеллы с порывистой нежностью.
«Дитя мое», — сказала она, — «еще одно слово тебе, и я кончила. Ты останешься здесь. Моя вера и любовь к тебе немало не поколебались. Ты стала дороже мне, чем когда-нибудь. Не забывай этого никогда».
Изабелла наклонила голову и поцеловала нежную руку, которая продолжала держать ее. Ее присутствие духа, возбужденное примером леди Лидиард, не сломилось под тяжестью положения, в какое она была поставлена.
«Нет, миледи», — сказала она спокойно и печально, — «этого не может быть. Нельзя отрицать того, что сказал обо мне этот джентльмен. Очевидность говорит против меня. Письмо было открыто, я была одна в комнате, и мистер Муди сказал мне, что в нем было ценное вложение. Я недостойна оставаться в этом доме, недостойна жить вместе с честными людьми, которые служат у вас, пока моя невинность находится под сомнением. Для меня достаточно, что вы не сомневаетесь в ней. После этого я могу ожидать того дня, который возвратит мне доброе имя. О, миледи, не плачьте об этом, прошу вас, не плачьте».
В первый раз самообладание леди Лидиард покинуло ее. Мужество Изабеллы сделало ее еще дороже ей. Она опустилась на стул и закрыла лицо платком. Мистер Трой внезапно отвернулся и принялся рассматривать японскую вазу, немало не заботясь о том, на что он смотрит. Леди Лидиард была в высшей степени несправедлива к нему, считая его бессердечным человеком. Изабелла подошла к юристу и слегка прикоснулась к его руке, чтобы обратить его внимание.
«У меня есть одна родственница, сэр. Тетка, которая примет меня, если я к ней отправлюсь», — сказала она просто. «Есть ли какое-нибудь препятствие к моему отъезду? Миледи даст вам мой адрес, если я буду нужна вам. Прошу вас, избавьте, насколько возможно, леди Лидиард, от всяких хлопот и горя».
Наконец, сердце юриста заявило о своем существовании.
«Вы благородное создание», — сказал он с восторженным порывом. «Я согласен с леди Лидиард, и так же, как она, считаю вас невинною. И я не пожалею никаких усилий, чтобы доказать это».
Он снова отвернулся и принялся рассматривать японскую вазу. Когда юрист не мог видеть его, Муди приблизился к Изабелле. До сих пор он стоял в отдалении, наблюдая и слушая ее молча. Ни одного ее взгляда, ни одного слова, которое она произнесла, не ускользнуло от его внимания. Бессознательно с ее стороны, бессознательно с его стороны, она произвела теперь на его натуру очищающее и облагораживающее влияние, которое одушевило его новою жизнью. Все, что было себелюбивого и жестокого в его страсти к ней, оставило его навсегда. Беспримерная преданность, которую он впоследствии поверг к ее ногам, непоколебимое мужество, с каким он радостно решился на самопожертвование, когда того потребовали обстоятельства, зародились в нем
именно теперь. Не стараясь скрывать слез, быстро бежавших по его щекам, напрасно пытаясь выразить те новые свои мысли, которые не поддавались выражению, он стоял пред нею, самый преданный друг и самый верный слуга, какого когда-либо имела женщина. «Друг мой, сердце мое истрадалось за вас. Позвольте мне помочь и послужить вам. Я уверен, что миледи с своей добротой разрешит мне это». Он не мог сказать ничего более. Выразившийся в этих простых словах его сердечный порыв тронул ее. «Простите меня, Роберт», — отвечала она с благодарностью, «если что-нибудь в моих словах огорчило вас, когда мы разговаривали несколько времени тому назад. Я не желала этого». Она подала ему руку и смиренно взглянула через плечо на леди Лидиард. «Позвольте мне уйти», — сказала она тихим, надломленным голосом. «Позвольте мне уйти».
Мистер Трой услыхал ее и приблизился, чтобы вмешаться, прежде чем леди Лидиард успела ответить. Человек этот теперь овладел собою, юрист выступил в нем на первый план. «Вы не должны оставлять нас, друг мой», — сказал он Изабелле, «пока мистер Муди не ответит мне на вопрос, в котором вы заинтересованы. Не сохранилось ли у вас случайно номера пропавшего банкового билета?» — спросил он, обращаясь к управляющему. Муди подал ему клочок бумаги с записанным номером. Мистер Трой снял с него две копии, потом возвратил бумажку. Одну из копий он положил в свой карман, другую подал Изабелле. «Сохраните это», — сказал он. «Ни вы, ни я не знаем, как скоро это может вам понадобиться». Взяв от него бумагу, она машинально ощупала карман своего фартука, ища записную книжку. Она спрятала ее, играя с собакой, но после того она страдала и еще продолжала страдать так сильно, что не была способна сделать усилие памяти. Ища случая помочь ей даже в малейших вещах, Муди догадался о случившемся. «Вы играли с Томми», — сказал он. «Не осталась ли она в другой комнате?» Собака через отворенную дверь услыхала свое имя. Через минуту она вбежала в гостиную, держа в зубах записную книжку Изабеллы. Это был сильный, хорошо выхоленный шотландский терьер крупной породы с блестящими умными глазами и крупноволнистую белую шерстью с двумя светло-коричневыми пятнами на спине. Добежав до середины комнаты и осмотрев одного за другим всех присутствующих, собака со свойственной этой породе животных тонкой симпатией поняла, что ее человеческие друзья в горе. Хвост ее опустился, она тихонько завизжала, подойдя к Изабелле, и положила книжку у ее ног. Изабелла опустилась на колено, чтобы поднять книжку, и приподняла товарища своих игр в лучшие дни, чтобы проститься с ним. Когда собака, отвечая на ее ласки, положила передние лапы к ней на плечи, у нее в первый раз выступили слезы. «Как это глупо», — проговорила она слабым голосом, — «плакать о собаке. Но я не могла удержаться. Прощай, Томми». Опустив его тихонько на пол, она направилась к двери. Собака последовала за нею. Она во второй раз освободилась от нее, но собака не уступала. Она опять последовала за нею и ухватилась зубами за складки ее платья, как бы желая удержать ее. Роберт попытался высвободить платье, но собака ворчала и противилась всеми силами. «Не будьте жестоки с нею», — сказала Изабелла.
положите ее на колени к миледи, там она будет спокойна».
Роберт повиновался. Отдавая собаку, он сказал леди Лидерт несколько слов шепотом. Она, казалось, все еще не могла говорить и молча кивнула в знак согласия. Роберт поспешил догнать Изабеллу, прежде чем она успела выйти за дверь.
«Вы не уйдете одна», — сказал он умоляющим голосом. «Леди Лидерт разрешила. Позвольте мне проводить вас до дома вашей тетки».
Изабелла взглянула на него и уступила.
«Да», — сказала она тихо, — «чтобы загладить то, что я говорила вам, когда была безрассудна и счастлива».
Она подождала несколько времени, чтобы собраться с силами, прежде чем обратиться с прощальными словами к леди Лидерт.
«Прощайте, миледи. Доброта ваша не была брошена на неблагодарную девушку. Я вас люблю и благодарна вам от всего сердца».
Леди Лидерт встала, положив собаку на свое кресло. Казалось, она состарилась на несколько лет в немногие минуты, которые прошли с тех пор, как она закрыла свое лицо.
«Я не могу перенести этого!» — воскликнула она сиплым, надорванным голосом. «Изабелла! Изабелла! Умоляю вас! Не покидайте меня!»
Только один человек мог решиться удержать ее. Этот человек был мистер Трой, и мистер Трой знал это.
«Успокойтесь», — сказал он шепотом. «Девушка поступает так, как всего лучше и приличнее в ее положении, и делает это с изумительным терпением и мужеством. Она будет находиться под покровительством ближайшей родственницы, пока не будет восстановлено ее доброе имя, и ее положение в вашем деле будет вне всяких сомнений. Время ли теперь противиться ей в этом? Будьте достойны себя, леди Лидерт, и подумайте о том дне, когда она вернется свободной ото всякой тени подозрения».
Невозможно было спорить с ним. Справедливость его слов была слишком очевидна. Леди Лидерт уступила. С терпением, которое вполне было достойно ее, она скрыла мучительное состояние, в которое повергло ее собственное решение. Обняв Изабеллу, она поцеловала ее с горячностью любви и горя.
«Бедная, милая девочка! Дочка моя дорогая, не думай, чтобы это был прощальный поцелуй. Мы опять увидимся. Я буду часто, часто навещать тебя у тетки».
Мистер Трой сделал знак. Роберт взял Изабеллу под руку и увел ее. Томми, следивший за нею со своего кресла, приподнял свою белую мордочку, когда подруга его игр оглянулась, выходя в дверь. Протяжный, грустный, прощальный вой собаки был последним звуком, который слышала Изабелла Миллер, выходя из дома. Конец первой части.